Исторический календарь.
23 марта 1982 года во время визита Брежнева в Ташкент на самолетостроительном заводе на него обрушились деревянные леса, полные людей. Торжественная поездка дорогого Леонида Ильича в Узбекистан была приурочена к награждению республики орденом Ленина за большой вклад в достижение народного хозяйства СССР. В программе мероприятия отдельной строкой стояло посещение Брежневым и первым секретарем ЦК КП Узбекистана Шарафом Рашидовым Ташкентского авиационного объединения имени Чкалова. На нем собирали новейшие военно-транспортные самолеты Ил-76МД. Брежнев по прибытии в Ташкент чувствовал себя не очень. Ему предложили сократить программу поездки и отказаться от посещения авиазавода. Однако Леонид Ильич заявил, что обязательно поедет. Спорить с ним не стали. Понятно, что в сборочный цех, где должна была состояться встреча с Брежневым, пришел весь коллектив авиаобъединения. Воочию увидеть дорогого Леонида Ильича. Кто ж от этого откажется? В цехе собрались около 15 тысяч человек. Яблоку было негде упасть. Рабочие облепили и леса, которые были возведены вокруг недостроенного самолета. И когда Брежнев вышел из-под днища ила, леса не выдержали неравномерной нагрузки и со скрежетом рухнули. Многих придавило тяжелой конструкцией. Брежнев вместе с Рашидовым оказались под упавшей площадкой. Жизнь генсеку спас его телохранитель Владимир Собаченков. Он принял удар на себя и не дал тяжелой конструкции придавить Брежнева. Голова у охранника была вся в крови. Серьезные повреждения получил и начальник местного управления КГБ, который вместе с телохранителем сдерживал падающие леса. Леонид Ильич был жив, но лежал на спине с разодранным ухом, из которого текла кровь. Потом у него диагностировали и перелом правой ключицы. Как ни странно, Рашидов практически не пострадал. Врачи впоследствии утверждали, если бы не инцидент в Ташкенте, 75-летний генсек мог бы прожить еще несколько лет. Брежнев так и не смог оправиться от полученных повреждений до самой смерти. А по Москве, да и по всей стране, тут же поползли слухи. На Брежнева совершено покушение, он при смерти. Даже говорили, что генсек уже умер. Но власти еще не определились с преемником, поэтому ничего не сообщают. Еще говорили, что ЧП в Ташкенте было тщательно спланированным покушением. Дело в том, что Рашидов погряз в коррупции, и Брежнев дал поручение КГБ провести проверку его деятельности. А Рашидов из-за опасения разоблачения будто бы и подстроил несчастный случай на авиазаводе. Впрочем, это были лишь слухи, хотя и не беспочвенные. Уже при Андропове в начале 1983 года в Узбекистан была направлена следственная комиссия Генпрокуратуры для расследования злоупотреблений в хлопководстве. Рашидову повезло. Он вскоре после начала следствия скончался от сердечного приступа. 23 марта 1763 года родился граф Федор Васильевич Растопчин. Московский главнокомандующий во время Отечественной войны 1812 года. До этого он занимал много различных постов и поприщ, в частности, при Павле I, почти два года возглавлял коллегию иностранных дел. Хотя и был совсем незнатного происхождения. Сын помещика Орловской губернии, отставного майора. Император Павел спросил его однажды: «Ведь Растопчины татарского происхождения?» «Точно так, государь». «Как же вы не князья? Предок мой, выехавший в Россию, прибыл сюда зимой. Какое же отношение имеет время года к достоинству, которое ему было пожаловано?» – спросил император. «Когда татарский вельможа, – отвечал Растопчин, – в первый раз являлся ко двору, ему предлагали на выбор или шубу, или княжеское достоинство. Предок мой приехал в жестокую зиму и отдал предпочтение шубе». А еще Растопчин прославился как литератор. Он писал хлесткие памфлеты, которые имели большую популярность. В частности, во время первых войн с Наполеоном он выпустил «Мысли вслух на Красном крыльце». В этом произведении он резко высмеивал галломанию русских дворян. Это размышления старого дворянина, силы Андреевича Богатырева, изобилующие всевозможными остроумными замечаниями. Например, «Во французской всякой голове ветряная мельница, госпиталь и сумасшедший дом». Прости, Господи, ушли Бог, Русь на то создал, чтобы она кормила, поила и богатила всю дрянь заморскую, а ей кормилице и спасибо никто не скажет. Ее же бронят все не на живот, а на смерть. Приедет француз с виселицы, все его на перехват, а он еще ломается, говорит, либо принц, либо богач, за верность и веру пострадал. А он собака, холоп, либо купчишка, либо подьячий, либо поп растрига, от страха убежал из своей земли. Поманерится недели две, да и пустится либо в торг, либо в воспитание, а иной и грамоте-то плохо знает. Но известен Ростопчин прежде всего тем, что он якобы во время вступления Наполеона отдал приказ поджечь Москву. Ростопчин потом всю оставшуюся жизнь оправдывался, что это не так. На Западе, конечно, ни на йоту не сомневаются, что это русские варвары подпалили свою столицу. А кто же еще? Великий Наполеон никак не мог. Хотя, не вдаваясь ни в какие подробности, не слушая ничьих авторитетных мнений, истинно понятно и очевидно. Оставленный без присмотра бежавших москвичей огромный город, большей частью деревянный, не мог не загореться. Москва и от копеечной свечки сгорала. А тут пустой город, в который вошли разношерстные толпы вояк, согнанные Наполеоном со всей Европы. Так что в любом случае пожар Москвы – это прямое следствие наполеоновского вторжения. 23 марта 1903 года Лувр, один из величайших музеев мира, стал жертвой грандиозной аферы. Обвели вокруг пальца французских антикваров и музейных специалистов братья Шепсель и Лейба Гохманы, купцы из города Очаков. Помимо всего прочего, они занимались реализацией поддельных артефактов. И в 1896 году они сумели продать Лувру тиару Сайтаферна, скифского царя III века до нашей эры. В действительности это была работа ювелира из Одессы Израиля Рухамовского. Кстати, он был честным человеком и поначалу даже и не предполагал, что его изделия будут выдавать за древний артефакт. Лучшие археологи и искусствоведы Лувра признали подделку одесского ювелира подлинной. Братья Гохманы срубили с музея за тиару 200 тысяч франков – огромную сумму по тем временам. Впрочем, были и скептики. А скандал грянул 23 марта 1903 года, когда в газете «Матен» было опубликовано открытое письмо парижского ювелира Лившица, в котором тот без обиняков указал, что тиару выполнил его скромный приятель из Одессы – Израиль Рухамовский. Это, конечно, стало ударом ниже пояса. Ударом по репутации Франции как культурной державы. Позднее Рухамовский приехал в Париж, чтобы подтвердить, что это его работа. Впрочем, это мало что меняло. Братья Гохманы давно скрылись с денежками, а Рухамовского пригласили на работу в Лувр на должность реставратора. Эксперты и дирекция Лувра, чтобы не выглядеть уж совсем круглыми дураками, переместили подделку одесского ювелира из коллекции античности в отдел современного искусства. Ну, вроде как и овцы целы, и волки сыты. 23 марта 1876 года русский инженер Павел Николаевич Яблочков запатентовал электрическую лампочку. Это так называемая свеча Яблочкова, дуговая лампа. Первыми оценили ее удобство восприимчивые ко всему новому французы. В 1877 году, всего через год после самого изобретения, электрическим светом были уже освещены фешенебельные магазины Лувра, затем Гран-Опера, а потом и многие другие центральные улицы Парижа. Люди, привыкшие к тусклому газовому освещению, в начале сумерек толпами стекались любоваться на гирлянды из свеч Яблочкова, а мировая печать пестрела заголовками «Свет приходит к нам с севера, из России. Россия – родина электричества». 23 марта 1983 года, выступая по национальному телевидению, президент США Рональд Рейган впервые выступил с инициативой разработки СОИ – стратегической оборонной инициативы. С этого момента можно вести отчет в самделишных «Звездных войн». 23 марта 1900 года английский археолог Артур Джон Эванс обнаружил на острове Крит знаменитый лабиринт – дворец Минотавра. 500 тысяч квадратных метров дворцов, вилл, каменных домов, предметы быта, культуры и искусства.